Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вам своего гостя. Это Анатолий Иванович Исайкин, ортопед, хирург и главный врач сети ветеринарных клиник «Доктор Айболит». Анатолий Иванович, добрый день!
Добрый день!
Ну, как, наверное, все уже поняли, мы сегодня будем разговаривать про братьев наших меньших. Но для начала я предлагаю познакомиться. Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, как жизненные пути привели вас к ветеринарии, на каких животных специализируетесь?
Специализируемся в основном на мелких животных. Есть у нас специалист, который занимается рептилиями, птицами достаточно основательно. То, что касается пути, который привел меня в ветеринарию, он достаточно длинный, потому что первое мое образование, которое я получил, это медицинское. В 83-м году я с отличием закончил Волгоградский мединститут. И в последующем работал практическим врачом, в последующем научным сотрудником. И судьба меня свела с экспериментальной медициной, потому что в некоторых случаях для того, чтобы разработать правильные методики лечения людей, необходимо отработать это на животных. Это были начало 90-х годов, в силу того, что советская ветеринарная медицина, она была ориентирована только на продуктивных животных. Значит, то, что касается разработки каких-то новых методов лечения наших мелких домашних животных, наших братьев меньших, которые живут с нами в квартире, то есть это было не приоритетно, это было в таком, скажем, достаточно запущенном состоянии, если сравнивать с зарубежными ветеринарными клиниками. Ну и первоначально, значит, по знакомству, по обращению там друзей, знакомых друзей, по рекомендации, я оперировал животных, будучи просто врачом.
Значит, то есть вы на них тренировались?
Нет, я их лечил, но только имея опыт лечения как бы животных, те, которые были экспериментальные. То есть это остеосинтез там, костей голени, бедра с применением аппарата Элизарова. То есть то, что тогда в ветеринарной медицине практически не применялось. В последующем я почувствовал, что необходимо пополнить свои знания, и тогда вот образовалась в нашей сельхозакадемии, значит, группа, которая состояла в основном из людей, имеющих первичное высшее образование, которые получили образование уже со специализацией кинология, фелинология, потому что общее ветеринарное образование, оно предусматривает в основном крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птицы, свиньи, козы, овцы и практически только в качестве факультатива мелкие домашние животные.
То есть даже не кошки и не собаки?
Даже не кошки и не собаки. То есть это был первый выпуск. У нас было всего 12 человек, которые закончили и получили диплом уже с отметкой, что мы...
Но это 90-е годы.
Да, это 90-е годы.
Прежде чем мы с вами перейдем к конкретике, у нас есть к этой передаче некий блок вопросов, которые радиослушатели нам задавали. Я обязательно их все переадресую Анатолию Ивановичу. Так вот, я хочу спросить вас о двух вещах. Есть ли какие-то рекомендации о том, как выбрать себе ветеринара? Ну, то есть я сейчас не говорю о том, когда уже совсем все плохо, мы прибежали в первую попавшуюся ветклинику и там, ребята, помогите. Вот, когда есть на профилактику, допустим, просто привести животное, что-то еще, когда какие-то ситуации, вот надо выбрать себе ветеринара. Есть ли какие-то рекомендации, то есть как понять, что перед тобой действительно профессионал?
Я думаю, что первое, чаще всего это все-таки, если вы приобретаете щенка, котенка или, допустим, какое-то другое домашнее животное, значит, лучший вариант это все-таки рекомендации заводчиков, ну и, возможно, какой-то рейтинг среди владельцев, потому что довольно часто сталкиваемся, что абсолютно там не объективные, но все равно надо смотреть. Там, если человек активный, если много работает, о нем много отзывов. Там, они могут быть разными. Ну, второй вариант, допустим, когда вы пошли, что-то простое, это прививка, какие-то гигиенические процедуры, там, как общается с животным, с вашим, то есть любит, потому что по человеку, по его физиономии всегда видно, любит он животное или делает он это через силу, потому что у него профессия такая, у него диплом ветеринара. Вот, такие основные моменты. Ну и, скажем там, чтобы вы понимали легкость общения с ветеринаром, чтобы у вас был, и вы говорили на общем языке, и, допустим, чтобы все ваши вопросы получали ответ. Лучший вариант, если он развернутый, с объяснением почему. Потому что наши люди, наши владельцы животных отличаются от западных, допустим, тех же американцев, тем, что мы задаем много вопросов, и мы хотим понять, почему так, а почему не так, а
то
я вот в
интернете
считал.
Спрашивают?
Там им не дают спрашивать, у них система такая. То есть вы пришли в ветеринарную клинику, у вас в переноске кошечка, вы ее отдаете стюарту, а и говорите там, я вот хочу, чтобы там его кастрировали, стерилизовали там или что-то такое. Животное забирают, вам выносят вместе со счетом животное и говорят там, ну, приходите сейчас на инъекции, значит, понедельник, вторник, среда, пятница. И все. Значит, рекомендации написаны, никакие препараты, если у нас, допустим, там врач-ветеринар пишет, там, ну, или там спрашивает, там, а вы инъекцию можете ставить? Я говорю, да, я могу ставить инъекции. Значит, и он мне объясняет, как, что набрать, там, разбавить, где хранить, там, и так далее. И вот ставьте сюда, показывает, куда поставить. За рубежом так не делается.
Никакой самодеятельности.
Да, никакой самодеятельности, да. Кроме того, ни один препарат не будет продан без рецепта. Стоимость посещения врача за рецептом от $100 начинается. Вот.
То есть это довольно накладно.
Да, вот просто сходить к ветеринару, это не консультативный прием. Вот, допустим, я хочу, чтобы мне выписали там таблетки. Я уже знаю, что моему животному это уже назначали, помогает, и мне нужны, допустим, какие-то там таблетки для того, чтобы там продлить курс или там повторно провести его, потому что у него там сезонное обострение, там весной, осенью обострение возникает. Даже вот просто прийти выписать рецепт, это стоит приличных денег, по нашим понятиям. Ну и по их тоже.
Ну, то есть получается, что наши российские заводчики животных, владельцы больше все спрашивают. Интересуются
больше
вообще.
Больше интересуются, потому что у нас другое образование. Пока. Вот, потому что мы задумываемся, почему так, а почему не так, как лучше. Вот я слышал, а я читал, а мне сказали, значит, и доктор вынужден, и правильно делает, объяснять, почему так, а почему и чем этот препарат лучше, почему в данный конкретный момент его лучше назначить, чем, допустим, там те препараты, о которых слышал, читал с хозяином.
Российские ветврачи ценятся больше на Западе с таким подходом?
Они ценятся, могу сказать следующее. То есть есть примеры многих врачей, ну, с которыми я лично знаком, которые там уже получили образование в Соединенных Штатах Америки или в Германии, значит, потому что там приходится подтверждать диплом, а по факту это приходится получать образование вновь, да, потому что подготовиться самостоятельно довольно сложно. Другая программа, там другие подходы. И специалисты, да, ценятся, потому что, ну, я даже знаю там по своим знакомым, которые когда ребята у меня были на практике, которые там приезжали, допустим, в Израиль, и они общались, допустим, с врачами-ветеринарами, которые получили образование в Израиле. Ну, допустим, наши специалисты, которые уже закончили, ну, находясь в аспирантуре, там, по программе, скажем, там, по шестимесячной, для того, чтобы посмотреть, там, понравится, там, не понравится, значит, их приглашают туда, они там работают. Значит, наши специалисты, там, к 24 годам имеют уже диплом ветеринарного врача, там через 3 года кандидат ветеринарных наук, значит, ну и так далее по служебной лестнице. То есть то, что касается за рубежом, в лучшем случае там 30-32 года, потому что образование платное. Это приводит к тому, что, ну и допустим, там Израиль, это обязательно надо служить в армии 2 года. Причем в армию забирают, отсрочка высшее образование не дает. Допустим, ты учился 3 года, тебя забрали в армию, там 2 года отслужил, после армии вернулся на тот курс, продолжаешь свое обучение. Деньги закончились, год поработал, накопил, еще раз год поучился и так далее. Ну и получается, что они получают диплом, заветный диплом к 30, там, 32, 33 годам, в зависимости от финансового состояния. Но в последующем это такая высокооплачиваемая работа. Высокооплачиваемая.
Давайте теперь конкретики. Условно все вопросы я поделила на некие блоки. И первый блок — это, конечно же, питание собак. Есть в интернете очень много списков тех продуктов, которые нашим питомцам нельзя. Это сладкое, там копчености, консервы, сыр, картошка, что-то еще. Никто не объясняет, почему нельзя именно эти продукты. Вот давайте начнем, наверное, с того, что нельзя собакам, что нельзя там кошкам, да, тоже чем не кормить. И главное, почему нельзя, что произойдет, если там случайно стащил со стола, или упало, или он сам залез. Ну, то есть, вот какие-то такие случаи.
То, что нельзя, ну, первое, то, что вы уже упомянули, животным нельзя сладкое. Нельзя сладкое по одной простой причине, потому что мы собак и кошек немножко очеловечиваем, на самом деле это хищники, потому что мы с вами всеядные животные. То есть, ну, скажем, примерами всеядных животных являются там крысы, свиньи, обезьяны. Значит, причем, поскольку мы всеядные, мы должны получать пищу растительного происхождения и животного происхождения. Причем животного происхождения имеет тоже очень большое значение, потому что вегетарианцы, веганы, если они питаются и получают белки только животного происхождения, у них может развиваться ряд заболеваний. Если это происходит у детей, то у них возникает жуткое отставание в развитии, в том числе и умственном, потому что нам нужно мясо, нужны белки животного происхождения. Хищники – это животные, которые питаются теми, кто питается травкой. Значит, то есть это плотоядные животные, им нужна плоть. И поэтому у них нет защиты от быстрого подъема глюкозы, связанного с употреблением сладкого. Поэтому, значит, это ведет, как правило, к ожирению, это может приводить к сахарному диабету, это, как правило, приводит к транзиторному повышению глюкозы в крови, что в последующем приводит к таким неприятным вещам, как отиты, конъюнктивиты, дерматиты, аллергические реакции. Ну и дрожжевые грибки или там поражение дрожжевыми грибами, потому что дрожжевые грибы сладкое любят. То есть они любят, когда сыро, тепло и сладко. Вот, поэтому сладкое ни в коем случае.
Тортики, печеньки.
Ни в коем случае.
Что еще? Шоколадки?
Шоколадки категорически нет, особенно собакам, потому что в шоколад входит такое вещество, как теофедрин. Значит, теофедрин у собак в той дозировке, которая, ну, допустим, там шоколадку съел, что человек шоколадку съел, у него повысилось настроение, ему хорошо, опять же, за счет того же самого теофедрина вырабатываются гормоны радости. То, что касается у собак, у них возникает поражение сердечной мышцы, жуткая тахикардия, беспокойство, психомоторное возбуждение, что как бы может закончиться и не очень хорошим исходом. А то, что касается каких-то других продуктов. Ну, опять же, допустим, напоминаю, что это животные плотоядные, пища растительного происхождения для них не является характерной, потому что иногда приходит владелец и говорит, а я ему даю там морковку, там, я ему даю виноград, я ему даю бананы, я ему там яблоки даю, и еще что-нибудь такое вкусненькое даем.
Там, то есть фрукты тоже?
Персики, там, огурцы, помидоры и так далее. Значит, надо помнить, что вся пища растительного происхождения для собак и кошек не является как бы правильной, и она не является для них характерной, потому что у них не очень длинный кишечник, у них другая кислотность желудочного сока, у них нет бактерий, которые помогают переваривать, потому что пища грубая, значит, с богатым содержанием клетчатки, она требует присутствия бактерий, потому что у тех же, допустим, там коров, коз, значит, хомячков, морских свинок и так далее, у них есть бактерии, которые помогают клетчатку перерабатывать, разлагать ее на составные части и усваивает в итоге. Значит, и она им крайне необходима, потому что грубая клетчатка в составе грызунов, для питания грызунов она крайне важна, потому что если этого не делать, у них возникают там запоры, плохое переваривание, а грубая клетчатка нужна еще и потому, что там в ней бактерии живут, которые помогают переваривать пищу, потому что на 50% мы перевариваем своими ферментами, 50% помогают те бактерии, которые живут у нас в кишечнике. Это характерно для собак и для людей, это характерно для травоядных животных. Поэтому для наших любимых кошечек и собак пища животного происхождения является предпочтительной. Клетчатку обязательно вводят и в корма, и в рацион ее можно вводить для того, чтобы правильно формировался стул, чтобы бактерии были там хорошие и чтобы в туалет ходило нормально, потому что клетчатка стимулирует перистальтику
кишечника. Клетчатка это что?
Клетчатка это все растительного происхождения. Это грубые крупы, ну, исключение там манка не грубая крупа, поэтому ее использовать нельзя. То, что касается грубых круп, это, значит, гречневая крупа, это овсяная, хлопья овсяные. Рис мало содержит клетчатки, ну, его обычно добавляют в тех случаях, когда большие затраты энергии, потому что там много крахмала. Но, опять же, злоупотреблять крахмалами не очень желательно, потому что они хоть и долгие углеводы, но все равно из них в итоге образуется глюкоза, то есть простые углеводы.
Консервы и сыр.
Сыр. Ну, сыр не является абсолютно запретным продуктом, потому что, допустим, если давать его в умеренных количествах, это пища растительного, животного происхождения, значит, она для хищников абсолютно нормальна, ничего там плохого и сложного в этом нет, но надо помнить, что там, ну, вот самый такой, вот самый простой захудалый сыр содержит там порядка 40% жира, то есть он очень жирный, значит, если жиры поступают в очень большом количестве, они могут приводить к поражению поджелудочной железы, соответственно, панкреатиты и, соответственно, все неприятности, связанные с острым или там хроническим панкреатитом. А большое количество жиров, не хватает ферментов, просто фермент не переваривается, жир, соответственно, он в последующем стимулирует развитие микрофлоры, которая, допустим, там этот жир переваривает, но не полностью, ну и в результате там жидкий стол возникает. Ну или второй вариант рвота, связанный с тем, что имеется там гастрит или панкреатит. Какие тут моменты важные? То, что касается сыр, дрессировщики очень часто используют в качестве лакомства для дрессировки, потому что пища жирная, она всегда более вкусная. Это что для человека, что для наших собачек и кошек. Поэтому сыр для них очень вкусный. Они за него, как говорится, готовы родину продать. Вот. Но всегда нужно соизмерять, потому что когда я дрессирую дога весом там 60 килограмм, это одна ситуация. Когда я дрессирую шпица весом 3 килограмма, это другая ситуация. Но ломтики остаются одинаковыми. Вот. Ну и довольно часто я говорю, что мы как бы все это на себя экстраполируем. И часто я клиентам привожу такой пример. Допустим, приходит там шпиц или йоркширский терьер, которого там дрессировали или которого подкармливают в качестве лакомства, дают, ну, говорят, ну, я же немножко даю сыра. Я говорю, ну, сколько вы даете? Она говорит, ну, там грамм 20-30. Я говорю, сколько весит ваша собачка? Там 2 килограмма. Дальше я мысль развиваю, я говорю, а сколько, ну, допустим, давайте там решим, что вы весите 60 килограмм. Она говорит, да, я 60 килограмм вешу. Получается, что в 30 раз вы больше, чем ваш йоркширский терьер. А если мы 20 грамм умножим на 30, мы получаем 600 грамм. А вы 600 грамм сыра когда-нибудь пробовали съесть?
За раз.
За раз, да. Нет. А, ну да, я сейчас поняла, что это не совсем правильно. Я говорю, ну вот, то есть как бы надо просто соизмерять, потому что наибольший вред, который мы видим вот, от употребления сыра, это в основном мелкие животные, чаще всего собаки, потому что вот то, что касается кошек, сыра, у них обычно это сметана, молоко, ну, сметана жирная тоже не очень хорошо, у них там стол жидким становится, а у собак это сыр. И вот в основном это мелкие животные, потому что хозяева не соизмеряют, какое количество сыра можно дать любимцу весом 2 килограмма за один раз, да. Вот, потому что 20 грамм для них – это небольшая доза, потому что они там сами во время завтрака грамм 50 сыра съедают. А вот если пересчитывать в пропорциях, получается огромная разница.
Консервы.
Есть консервы, которые специально для животных выпускаются, там для собак или для кошек,
они,
конечно, там никоим образом не вредные. То, что касается человеческих, скажем, ну, очень сильного вреда от них нет. Основные моменты, какие плохие, значит, первое, все консервы, они немножко пересоленные. То, что касается собак и кошек, для них избыточное количество соли крайне неблагоприятно. Значит, второй момент заключается в том, что всегда добавляется большое количество специй для того, чтобы улучшить вкус этих консервов, потому что не секрет ни для кого, консервы из хорошего мяса не делаются. Значит, потому что все консервы делаются в основном из мяса животных, которые подлежат вынужденному убою, так называемому. То есть это больные животные.
Ну, то есть какая бы ценой дорогая консерва ни была, все равно не стоит.
Все равно не стоит, да. Если специализированные корма, ну, я имею в виду, что там для животных, то есть тогда нормально. Потому что там, по крайней мере, соли не будет избыточное количество. А вот то, что касается, ну, и опять же, там, готовых рационов и готовых кормов, надо понимать, что особенно если это касается импортных продуктов, если, ну вот там, начиная, допустим, там от говядины, и надо понимать, что большая часть белка, который входит в состав этих готовых рационов, чаще всего это мясо курицы, потому что даже если пишут там ягненок с рисом и т.д. и т.п., значит, там чаще всего это надо внимательно вчитываться, возможно, что на первом месте стоит там ягненок, но потом что-то добавляется, потому что это очень для Запада, это очень дорогое мясо, потому что мясо говядины – это стоимость порядка 15-20 долларов за килограмм. А если из него приготовить еще там, высушить, лиофилизировать и так далее, то есть оно получается гораздо больше. Поэтому там часть идет – это клетчатка, часть – это мясо, которое более дешевое, это мясо курицы, и потом уже там добавляется что-то. Ну, некоторые фирмы делают монокорма, которые, как бы, вот если там написано, что там из мяса кролика, то это действительно только мясо кролика. И если написано, что это ягненок, то это действительно только ягненок. Ну, чаще всего я говорю, что все-таки это сочетание нескольких видов мяса для того, чтобы более конкурентным сделать продукт. Но, тем не менее, готовые рационы, в последнее время они получили очень широкое распространение. Они хороши тем, что очень хорошо перевариваются. Коэффициент полезного действия у них достигает там, 86-85%.
Это вот та самая усвояемость.
Правда? Усвояемость, да.
Что
значит,
это такое?
Усвояемость – это количество корма, которое пойдет на газон, и количество корма, которое всосется и усвоится организмом. Вот если говорить так, биологическая доступность или усвояемость 85%, значит, 85% животное усвоит, а 15% пойдет на газон.
То есть животное получит больше энергии, оно будет меньше
за счет меньшего объема, получит большее количество энергии и, соответственно, более правильно сформированный стул и так далее, потому что там за счет введения определенного количества клетчатки формируются даже вот такие вещи.
Всегда ли хороши корма холистики, которые в последнее время приобрели какую-то бешеную популярность? Все говорят о том, что там только ими, у них лучший состав, все вот только туда.
Я всегда к этому отношусь философски в каком плане? То есть то, что животному данному конкретному, не надо бежать за модой, потому что мода в корме и там частая смена кормов, она вредит, потому что это приводит к пищевому стрессу. Там привожу пример, допустим, значит, есть такая пословица, что русскому хорошо, немцу смерть. Значит, то же самое и с кормами. Значит, животные у нас совершенно разные, с разными линиями, там, генетическими особенностями и так далее. А у некоторых животных, допустим, они там всю жизнь кушали какие-нибудь там корма эконом-класса, там, ну, супер эконом класса, недорогие, у них было все хорошо. Значит, там шерсть хорошая, не было никаких аллергических заболеваний, там зубы хорошие, суставы хорошо развивались, там и все было хорошо. Ну, они там добавляли какие-то витамины периодически, все нормально. И тут посоветовали там какой-нибудь дорогой, хороший, качественный корм. Да, кушает, при этом там стали лысеть, появились зудящие пятна, аллергия, там глаза потекли и так далее и тому подобное. Потому что чем проще корм, тем меньше вероятности нарваться на аллергические реакции. Потому что чем сложнее корм, то это больше возможности аллергии, потому что белок – самый частый аллерген. На следующем этапе – это витамины. В простые корма витамины не входят, мы их сами там в виде таблеток добавляем. В премиум-класса входит все, поэтому там чем больше, тем больше вероятности какие-то аллергические. Но я не призываю к тому, чтобы кормить животных дешевыми кормами. Тут я больше в том плане, что если ваше животное чувствует себя хорошо, и оно там 5 или 6 лет кушает эти корма, и никаких проблем нет, не нужно уходить на модный корм. Потому что иногда это заканчивается болезнью.
Лучший враг хорошего.
Да, то есть если животное... Вот, наибольший консерватизм, потому что здесь вот особенность такая, что чем больше мы пробуем, тем больше вероятности нарваться на тот корм, который вызовет аллергию. Аллергия возникает в один день, а длится месяцы, потому что аллергические иммунные комплексы, они там даже после однократного употребления могут довольно долго циркулировать в крови и поддерживать аллергическую реакцию.
Если используется так называемый смешанный тип, то есть когда мы с утра дали там какой-нибудь супчик со стола, а вечером там насыпали, уходя на работу, насыпали корм.
Это замечательно.
То есть ничего страшного в этом нет?
Тут таким образом, то, что я из практики встречаю. Значит, молодые ветеринары, особенно те, которые работают в зоомагазинах в качестве продавцов тех же самых кормов, ветеринарных препаратов, китологи, значит, фирм, которые производят корма, значит, они вот придумали такую формулу, что надо кормить или так, или так. Значит, мотивируя это тем, что, значит, тогда вот там все нарушается, баланс, и вот вообще так нельзя делать. Значит, ну и помню о том, что, допустим, если я человек занятой, если я не могу специально там для своего крупного пса там готовить кашу литрами, значит, там варить и покупать специальные суповые наборы и так далее, то есть мне проще насыпать, я же, конечно, выберу только это самое, готовый рацион и сухой корм. Они это делают сознательно с целью увеличить продажи, потому что у них задача такая. Значит, фирма, которая производит готовые рационы, задача их заключается в том, что нужно кормить только рационами, тогда Я больше буду продавать. Чем я мотивирую и с чем встречался в своей практике? Самый первый кризис, который у нас был, это был кризис 98 года. А сухие, ну, готовый рацион или там сухие корма, они появились где-то там года, наверное, за 4-5 до 98 года. Их стали завозить и рекомендовать в качестве кормления. Корма были достаточно такие неплохие, там премиум-класса. Проблема заключалась в том, что животные, которые долгое время питались только готовыми рационами, организм человека и животного, он очень рационален, он вообще не любит ничего делать лишнего. Поэтому, когда, когда кормят одними и теми же рационами, даже пусть это будут разные фирмы и разные составы, там ягненок, да, говядина, там кролик и так далее, принципиально это ничего не меняет. Возникает такая ситуация, когда, первое, там готовые рационы всегда содержат пищевые антибиотики и консерванты. Эти вещества влияют на состав микрофлоры кишечника, которые, как я сказал ранее, влияют на наше пищеварение, потому что 50% того, что мы съедаем, переваривают они. Нам помогают, сами питаются и нам расщепляют, доводят до такого состояния, когда мы можем этим воспользоваться. Поэтому часть микробиоты, она исчезает или становится в недостаточном количестве. Второй момент, значит, корма однотипные достаточно, они приводят к тому, что объединяется ферментный состав, там меняется кислотность желудочного сока. И если вдруг возникает необходимость по какой-то причине перейти на питание готовыми рационами, ну, в смысле, с готовых рационов перейти на пищу вот такую вот, которую мы кушаем, то есть там мясо, каши там, и крупы, это приводит к тому, что объединенный состав бактериальный, то есть микробиота поменялась, плюс ферменты стали вырабатываться не в том количестве. Мы начинаем кормить кашами с мясом, там все замечательно, все хорошо. Животное кушает прямо вот с удовольствием, улыбается. После этого 8 раз стул, в том числе там 4 ночью. Почему? Потому что переварить он это нормально не может. Перевести, как часто я говорю, значит, перевести на сухой корм животное мы можем за неделю. А с сухого корма на обычное питание вот такими обычными кормами, там мясо, каши, для этого нужно минимум 3 месяца. Для того, чтобы восстановилась микробиота, для того, чтобы восстановились ферменты, которые работают в пищеварительном тракте. Вот, поэтому, когда мы сохраняем что-то из обычного питания, потому что то, что касается кризиса 98 года, почему это все так проявил? Потому что зарплата настолько изменилась, и деньги, в смысле, импортные продукты настолько подорожали, что мешок корма – это месячная зарплата среднего класса была. То есть, и поэтому там начинали думать, то ли только собака будет кушать, то ли семья тоже что-то будет кушать. Вот, поэтому пришлось переходить на обычное кормление, и было очень много обращений, когда у животных плохо переваривался корм, там по 10-12 раз стул жидкий, и все это проходило там в течение 2-3 месяцев. Ну, опять же, там при помощи врачей-ветеринаров, которые там добавляли ферменты, добавляли какие-то другие препараты, это приводило к тому, что происходила нормализация ситуации, но это все равно достаточно болезненно.
Следующий блок вопросов, который у нас есть, он касается ухода за животными. Ну, конечно же, это в первую очередь чистка ушей и подрезание когтей у кошек и собак. Вот по чистке ушей, как часто? Чем можно, чем нельзя? Ватные палочки, то есть те же самые можно или нет?
Отоларингологи считают, те, кто занимается, ну, специально, я имею в виду ветеринарных специалистов, они считают, что ватная палочка – это первейший враг животного.
Зло.
По одной простой причине, потому что на самом деле, когда не было ватных палочек, у них было все нормально. Значит, только в тех случаях, когда по каким-то причинам возникает очень большое выделение серы, или это отит действительно, когда необходимо лечить, то в этом случае необходимо проводить чистку ушей. А так они считают, что чем меньше мы ватными палочками лазим в ухо, тем лучше для ушной раковины и слухового прохода. Потому что, ну, первое, мы можем там нечаянно привнести какую-то микрофлору, которой там никогда не было. А она там может ей понравиться, и она там начнет развиваться, в результате возникнет там хронический отит. Поэтому, если чистить, то лучший вариант – это только вот наружную часть, потому что слуховой проход так устроен, что вся сера и все, что там вот есть, оно движется потихонечку по направлению к выходу. И то, что мы видим в области выхода ушной раковины, вот это можно и убирать. Глубоко лучше не лазить. Угу. Если вдруг возникает ситуация, что необходимо чистить, потому что слишком много, то обычно применяют специальные лосьоны, которые не сушат потом кожу слухового прохода и которые обладают свойствами растворять все эти жиры, ушную серу, выводить из, ну, как бы облегчать введение наружного слухового прохода.
То есть опять же
все
выходит само?
Да, то есть потому что там закапывают, растворяется ушная сера, животное там потрясло ушами, сера центробежно по
покинула
периферии, да, это самое, да, и дальше все нормально. Вот, поэтому по возможности лишний раз лучше туда не лазить.
То есть если нет,
а если что-то показаний вдруг появилось, лучше, да, к ветеринару, он сделает мазок, посмотрит, нет ли там паразитов, нет ли там дрожжевых грибов, которые приводят к таким достаточно хроническим состояниям, нет ли там патогенной микрофлоры даже по мазку, который там делает всего один день, и дальше уже назначит адекватную терапию или там что-то посоветует. Ну, так вот я говорю, что кошкам особенно, значит, у них вот, ну, крайне редко бывают отиты, и если они бывают, то они всегда чем-то обусловлены.
То есть
или это полип, или это паразиты в ухе, или это занесли палочками.
Подстригать когти тоже. Как, когда, надо ли?
Стрижка когтей. То, что касается стрижка когтей. Первое, у собак мелких, средних пород, которые мало гуляют, приходится стричь когти. Первый раз лучше сделать это вместе со знающим специалистом, который показал бы, где, как, почему, почему вот на этом месте, а дальше лучше не надо. По одной простой причине, потому что стоит один раз напугать животное стрижкой когтей, и потом это будут истерики. Это будет жутчайший стресс, потому что, ну, скажем, сами понимаете, если там поранить когтевую фалангу, значит,
второй раз собака,
да,
просто,
да, второй раз она просто вот, ну, это очень больно, и поэтому они жутко этого боятся. Лучше это первый раз сделать со специалистом. А в последующем самостоятельно, в зависимости от того, сколько гуляете. И чаще всего приходится стричь когти зимой. Обычно это где-то раз в месяц-полтора. Значит, летом, если много гуляют, в этом необходимости нет, потому что когти у собак, они соприкасаются с поверхностью, там, по асфальту, по грунту, по щебенке, и это приводит к тому, что они сами стираются до той величины, которая необходимо. Значит, а обычно это вровень с подушечками. Значит, то, что касается у кошек, у них коготь во время ходьбы с поверхностью не контактирует. И поэтому, да, ну, еще одна такая, то есть он не стирается. Поскольку когти у кошек являются оружием, то есть они должны быть в состоянии постоянной готовности. Они слоеные, как слоеное тесто, и у них они просто линяют. То есть у них не стачивается, а у них, допустим, более старая пластинка находится более поверхностно, и она отходит,
отваливается,
да, и обнажается более острая подлежащая пластинка. Поэтому кошки когти точат. То есть они делают такие движения. Лучший вариант — завести когтеточку, лучший вариант — прямо вот с котенка приучить к этому, потому что в противном случае кошка будет пытаться свои когти точить о дорогие диваны, значит, о какую-то другую дорогую мягкую мебель.
Об обои
там,
все,
значит, и, да, мебель и так далее, что обычно хозяевам не нравится. А если, допустим, когтеточки приучить и поощрять это, хвалить, там, может быть, лакомство когда-то давать, то все будет нормально. Вот. То, что касается стрижки, да, иногда приходится, иногда бывает, что животное ленивое, и оно, ну, не хочет свои когти точить или точит, но редко это приводит к тому, что коготь начинает расти, он может сгибаться и даже врезаться в подушечку. Тогда приходится коготь постригать. И еще один момент, когда чаще всего когти постригают, это, скажем, когда, несмотря на то, что пытались приучить когтеточки, а все равно обои дерет, мебель дерет, а тогда когти начинают постригать. Значит, обычно на грудных конечностях когти постригают один раз в 3 недели, на тазовых конечностях подстригают один раз в месяц, потому что они в толчке немножко все-таки контактируют, медленнее растут. Вот. Ну и передние, я говорю, что это оружие, потому что кошки обычно захватывают, потом кусают. Значит, то, что касается стрижки, стрижку главное, чтобы это было у кошек гораздо проще стричь когти, значит, потому что там надо стригать только острую часть, там никогда никаких сосудов не бывает, поэтому сделать больно или повредить невозможно. Ну, опять же, я говорю, что приучать надо с котенка, лучше, чтобы он был голодный, после стрижки, хотя бы там одного, если он себя более-менее прилично вел, чем-то его угостить. То есть тогда он будет понимать, что вот это хорошо, небольшое стрессовое состояние потом вознаграждается вкусняшкой какой-то. Ну и потом они более-менее нормально реагируют. У некоторых приходится ходить к врачу-ветеринару, потому что если они испытали ранее стресс от стрижки когтей, то им приходится давать какие-то препараты, ставить седативные препараты инъекционно, для того, чтобы они не стрессовали и не очень сопротивлялись. Потому что когда животное сопротивляется, даже если это там кот или кошка, там весом 3 килограмм, иногда невозможно это сделать качественно, поэтому такая есть проблема. Еще один момент, который у кошек бывает, это тоже как бы часто в последнее время применяем процедуры, когда у таких кошек, значит, наклеивают специальные силиконовые наклейки, значит, они имеют округлую форму. Чаще всего это обычно у тех кошек, которые охотники, потому что они иногда во время игры начинают охотиться на детей, хозяев.
Особенно если маленькие дети.
Да, маленькие, да, они их выслеживают из-за угла, там, из-под дивана, и когда видят, что необходимо или там можно атаковать, значит, они атакуют. Они как бы играют так, но для ребенка это может быть травматично, болезненно, он потом бояться будет. Вот, поэтому таких чаще всего там применяют наклейки, потому что даже вот просто подстригание когтей, оно все равно там некий травмирующий момент оставляет.
Но наклейки эти вреда не приносят.
Не приносят, да. Ну, единственное, что сами должны понимать, что они там не на 6 месяцев наклеиваются, а там приблизительно каждый месяц, потому что коготь отрастает, значит, надо будет обрезать и потом дождаться, пока отрастет новый и новый наклей. Да, конечно.
А про цветы в доме еще был вопрос. То есть, правда ли, что не все цветы безопасны для животных?
Да, не все цветы безопасны. Есть как бы достаточно опасные. Ну, там диффенбахи очень опасны для них. Потом встречались с случаем, когда это было листья денежного дерева, значит, которое накапливает в своем составе ртуть, которые вот в микродозах, там, которые есть у нас из почвы, они там и мышьяк, допустим, накапливают, особенно мышьяк они хорошо накапливают, то есть соли тяжелых металлов. И это приводит к тому, что там, если котик поел такого листочка, там один или два, это может привести к тяжеленному гепатиту, значит, полиорганной недостаточности, поражению почек, печени, поджелудочной железы, и может закончиться летальным исходом. Угу. Потому что это отравление мышьяком исторически, классический способ, ну, да. Да, добиться успеха.
Убийство королей.
Убийство королей, да. Значит, поэтому лучший вариант, да, если есть какие-то цветы, сделать так, чтобы они стояли в той комнате, которую кошки не посещают без вашего присутствия. Угу.
А что с собаками?
А собаки обычно этим не интересуются.
То есть цветы, они опасны только если кошка их съест.
Да.
То есть то, что она дышит, это все нормально.
Ну, возможно, что там есть цветы, которые могут выделять аллергены, но чаще всего мы встречаемся с той ситуацией, когда поедают листья растений, потому что, ну, вообще известно, что кошкам периодически для того, чтобы у них хорошо функционировал пищеварительный тракт, там необходимо пищу вот получать такую грубую. То есть они, и собаки тоже бывают, что там весной начинают кушать траву. Кстати, это признак того, что что-то с желудком не совсем в порядке. Вот. А кошки довольно часто им нужно употреблять. И знающие владельцы, они, как правило, покупают овес, высаживают, и когда он молоденький, побегает, значит, кошка там какое-то количество съедает. Чаще всего им это нужно, чтобы отрыгнуть шерсть, которая есть в желудке. Потому что, я говорю, что поедание травы хищниками говорит о том, что что-то не в порядке с желудочно-кишечным трактом. Вот. И они рефлекторно это делают для того, чтобы вызвать потом рвоту, освободить свой желудок от того, что там накопилось.
Ну и последний на сегодня вопрос, как бы подводя итог нашей сегодняшней беседе. Вот обязательные вещи, не знаю, там топ-3, топ-5, да, тех вещей, которые обязательно должен делать любой владелец животного. Ну, понятно, что в первую очередь мы сейчас говорим про кошек и про собак.
Что необходимо, вот, значит, первое, это наболевшая тема, вакцина-профилактика. Значит, у собак и кошек разработаны хорошие вакцины, которые очень хорошо действуют, и как врач, который очень долго работал и практикует, значит, я встречался с следующим. То есть в начале моей работы в 90-х годах, значит, я просыпался в 7 часов утра, ехал на первый вызов, рвота, понос. Значит, в 4 часа ночи я приезжал, следующего дня я приезжал с последнего вызова, ложился спать, спал 3 часа. Да, и последний вызов был тоже рвота, понос. Это была там или чума, или энтерит, там, или там гепатит, но это было более редкое заболевание, а чума, энтерит, это было, ну, просто бич. То есть, ну, вот я почти не знаю животных, и у меня, в частности, тоже была в то время собака, которая тоже переболела там энтеритом.
То есть просто вышли на улицу погулять?
Да, понюхали, и заразились. А поскольку у нас очень высокая плотность населения в больших городах, то это было бичом. То есть потом, последующим появились, были наши отечественные прививки, но они были неудобные в том плане, что они как бы были разные. Ну, в том плане, что, допустим, там была вакцина вакчум, а она была от чумы. Значит, и была вакцина от паровирусного энтерита. Значит, а энтерит есть не только паровирусный, но еще коронавирусный. Значит, и он у них довольно давно был у животных. То есть это у них такая тоже проблема. И пока я прививаю животное по графику, который рекомендовал производитель от чумы, она заболевает энтеритом. Или я начинаю вакцинировать от энтерита, а там надо поставить одну вакцину, там через 2 недели или там через 3 недели повторить, а потом повторить еще раз, а потом подождать там 3 недели и потом, значит, поставить вакцину от энтерита. Вот если я начинал с чумы, болел энтеритом. Если начинал от энтерита, болел чумой, да. А иногда и то, и другое. Вот, поэтому, как только появились качественные вакцины поливалентные, которые состояли там или из 5, или из 6 компонентов, и там надо было всего 1 или 2 раза поставить, вот в настоящий момент, там прошло 25 лет, если я просыпался и ложился с чумой, значит, то сейчас я чуму в год вижу 2 раза. То есть это в десятки раз сократилось, если не сотни, сократилась заболеваемость этими. Поэтому вакцина профилактики крайне важна. А второе, это обязательно дача глистогонных препаратов, как минимум там в начале, в конце сезона летнего, потому что наиболее частое время, когда заражается, это
осень и весна.
Весна, летом. То есть вот как только, почему весной, потому что за всю зиму у нас накапливаются все какашки на наших газонах, во дворах и так далее, потом они все вытаивают, а поскольку собаки живут в мире запахов, они, нюхая это, знакомятся, а кто это оставил. И понимают там, что это его, не его там и так далее. Ну и, соответственно, там иногда не бывает, что и попробовали, лизнули, там понюхали потом, нос облизали. Это приводит к тому, что они заражаются глистами. Значит, поэтому глистогонные препараты обязательно. Вот раньше, допустим, считалось, что приблизительно 80% кошек, которые считаются большими домоседами, чем собаки, они страдали глистными инвазиями при поголовном их обследовании. Вот. И третий момент – это обработка от блох и клещей, особенно клещей. Почему? Потому что у нас изменился климат за это время. Когда я начинал работать, вот такое заболевание, как пироплазмоз, для нас было экзотикой, для Урала. Мы про него знали только в книжках. Там, проработав лет 15, я с ним ни разу вообще не встречался. А вот за то время, когда у нас климат немножко изменился, то есть за последние лет 10, то, что было характерно для наших южных регионов, стало характерно для нас, потому что сейчас у нас, допустим, пироплазмоз. Пироплазмоз – это собачья малярия, это во время укуса клеща плазмодий попадает в кровь, дальше он попадает в эритроцит, размножается. В одном эритроците образуется от 4 до 6 плазмодиев, в итоге эритроцит разрушается, эти 6 плазмодиев заражают 6 эритроцитов, ну и пошло-поехало, да. Значит, поскольку разрушаются эритроциты, которые переносят кислород тканям, возникает гипоксия, возникает поражение почек, селезенки, печени, головного мозга и так далее. Ну и это заболевание протекает, если вовремя его не лечить, крайне агрессивно и крайне тяжело. И оно может даже при своевременно начатом лечении, если там заражение было большим, изначально большим количеством плазмодиев, значит, это может привести к тяжелому течению почечной недостаточности, смерти животного. Как бы его хорошо не лечили доктора.
Угу. Ну, то есть вакцинироваться обязательно, ставить прививки.
Вакцинироваться, глистогонить. Блохи и особенно клещи. Сейчас есть масса хороших препаратов, которые действуют там от месяца до 3 месяцев, до 12, ну да, 12 недель, 3 месяца получается. Вот, поэтому обязательно. Потому что если раньше, вот я говорю, что было там первые случаи, там поехали в Челябинск на охоту, более теплый регион по сравнению с Екатеринбургом, Свердловской областью, оттуда привезли, то сейчас вышли в парк, который находится в центре города, там
и
подцепили
привезли
этого клеща, да, который привел к тяжелому заболеванию.
Ну что ж, Анатолий Иванович, огромное вам спасибо за такой подробный и интересный, что немаловажно, рассказ. Я надеюсь, что на большинство вопросов мы ответили, а если ответили не на все, то придется еще раз с не меньшим удовольствием пригласить вас к нам в студию, чтобы вы еще раз помогли нашим радиослушателям. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Анатолий Иванович Исайкин. Это ортопед, хирург и главный врач сети ветеринарных клиник доктор Айболит. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.